Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о российских ударах по Одессе, об аресте Игоря Стрелкова и о последнем слове Алексея Навального в суде, где ему затребовали еще 20 лет колонии. Россия уже несколько ночей подряд наносит удары по Одессе. Самой массированной была атака в ночь субботы на воскресенье. Ракеты сыпались на историческую застройку в центре города. Одна из них разрушила крупнейший в Одессе православный храм – Спасо-Преображенский кафедральный собор, снесенный в 1936 году и восстановленный в начале нулевых на народное пожертвование. Российская пропаганда предсказуемым образом заявляет, что собор разрушила украинская ракета ПВО. Марина Ахмедова.
Все украинские паблики заполнены фиксацией последствий разрушений со словами «взорвали православные святыни». Даже и не поверишь, что те же самые люди взорвали все православие на Украине, взяли в заложники священников, а православные иконы и мощи назвали экспонатами.
Священник Андрей Новиков.
Тяжкая трагедия. Украинское ПВО, преступно размещенное прямо в жилой застройке, благодаря безграмотным или, наоборот, целенаправленным действиям, нанесло удар по великой святыне Русской Православной Церкви, Спасо-Преображенскому собору Одессы. Разделяем боль православных одесситов.
Однако православные одесситы прекрасно понимают, кто причинил им эту боль. Один из них опубликовал видео, в котором призывает небесную кару на головы российских братьев.
Попали в наш Преображенский собор, строила вся Одесса, попала прямо в алтарь. Все в хлам, просто разрушен, еле потушили там, слава богу, все живы, но собора нет. Собор поврежден полностью, алтарная часть попала прямо в алтарь. Я даже не думал, что его так можно раскурочить. Спасибо вам, русские братья, спасибо вам, ваше святейшество, что вы попали в самое сердце митрополита Агафангела. Покровцев вам этого не простит.
Пока одни пропагандисты винят украинцев, другие не скрывают, что их не смущают обстрелы Одессы. Ольга Скобеева в своем ток-шоу заявила: «Мы, разумеется, не агрессоры, но с удовольствием смотрим, как уже третью ночь подряд наносим удары возмездия». Еще определеннее высказывался Владимир Соловьев.
«Нет, мы Одессу, конечно, не сохраним, простите. Мы ее потом заново отстроим. Так будет гораздо проще. Ну, что делать?»
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что цель обстрела – помешать вывозу зерна из портов Одессы. О связи ударов с выходом России из зерновой сделки открыто пишут и в пропагандистских блогах. Сергей Марков.
В НАТО подтвердили, что в ближайшее время состоится Совет Украина-НАТО. Тема Совета – зерновая сделка, Черное море, удары России по Одессе. Вот под это заседание, наверное, Зеленский и дал тайный приказ ударить ракетой по главному православному храму Одессы, чтобы обвинить в этом Россию.
Юрий Баранчик.
Удары по Одессе – однозначно ключевое событие данного этапа СВО. Если порт будет надежно уничтожен, то о зерновых сделках можно забыть. Сократится и риск другого рода договорников.
При этом вполне возможно, что и сами эти удары – результат неких договорников – предполагает на своем канале украинский политический аналитик Михаил Шейтельман.
Обстреливают Одесский порт, город, уничтожают инфраструктурные объекты, пытаются убить как можно больше людей, нанести как можно больше ущерб сельскохозяйственной инфраструктуре юга страны, уничтожают урожай. Ракета одна, которая уничтожает урожай, 6,5 миллионов долларов стоит. Урожая уничтожает на 330 тысяч. В каком случае это выгодно? Объясню. В том случае, когда за ракету платят одни, а выгоду получают другие. Кто платит за ракету 6,5 миллионов долларов? Ну, россияне, которые платят свои, там, не знаю, производят эти ракеты, платят какие-то налоги какие-никакие. Что-то там делают, копошатся где-то в окопах, в шеи кормят. Вот они платят за эту ракету. А какие-то конкретные олигархи, которые торгуют либо зерном российским, либо удобрениями, получают выгоду от того, что выбивают Украину с мирового рынка. Таким образом, эти олигархи, собственно, почему бы нет, и лоббируют у Путина и военных властей, что надо бомбить вот это. Они же называют объекты, что вы думаете? Там сидят в штабе этом самом российском такие великие умы, знают, где что у Украины с точки зрения сельскохозяйственной инфраструктуры. Нет, это вот те самые подсанкционные на сегодняшний день российские люди, которые торгуют российской пшеницей и удобрениями. Вот они дают наводки военным, куда бить. Военные бьют бесплатными ракетами, потому что это ракеты народные, как говорится, по 6,5 миллионов долларов за штуку, чтобы нанести ущерба на 330 тысяч. Вот такая математика у этой войны. Это чистой воды рэкет. Чистой воды рэкет. Сжечь киоск соседа, чтобы он не торговал здесь сникерсами. Понимаете?
При обстреле в ночь субботы на воскресенье погиб один человек. 21 получил ранения. Пострадали 50 зданий. Половина из них – памятники архитектуры, постройки 19-20 веков. Очень сильно пострадал дом ученых, расположенный в бывшем особняке графа Михаила Толстого. «Россия без стеснения уничтожает то, что она объявила собственным культурным наследием», – пишут комментаторы. Павел Шехтман.
А вы заметили, как наследники Пушкина громят историческое наследие Российской империи? Разнесли исторические кварталы Мариуполя, Бахмута, громят Харьков, Херсон. И вот теперь, судя по всему, целенаправленно и методично взялись за уничтожение бывшей жемчужины Российской империи – Одессы. Верно сказал кто-то, что они даже не зло, они чистая антиматерия.
Виктор Шендерович.
Еще несколько шагов в избранном направлении, и Путин сможет добиться невероятного успеха. В Одессе перестанут говорить на языке Пушкина, Бабеля и Жванецкого.
Валерий Пекарь.
Доводилось слышать, что россияне считают Одессу русским городом. По нему они не будут стрелять. Доводилось слышать, что исторический центр Одессы теперь в ЮНЕСКО. Это остановит россиян. Люди, которые так говорили, просто плохо учили в школе русскую литературу, в том числе ее сакраментальную фразу «Так, не доставайся же ты никому».
Именно местью за военное поражение объясняет удары по Одессе политолог Дмитрий Орешкин на канале Игоря Нулгрэм.
Война так незаметно, но совершенно очевидно перешла из второй фазы, может быть, даже, да, второй, пожалуй, в третью, такую абсолютно бессмысленную. Ведь она начиналась как война на завоевание. Да? Вот освободим русский город Одессу, потому что там живут русские люди, которых уничтожают нацисты. Не получилось. Не удалось взять Николаев, не удалось пробиться в Одессу, не удалось, как обещали, проложить сухопутный коридор в Приднестровье и воссоздать такую псевдосоветскую историю. Началась вторая фаза, такая вот длительное бадание вокруг устоявшейся уже, по сути дела, военной границы. Тоже не удается продвинуться далеко ни тем, ни этим. Хотя украинцы медленно, но все-таки наступают, и, как сказали англичане, за месяц контрнаступления взяли территории, вернули территории больше, чем Россия до этого взяла, ну, скажем, с осени прошлого года. То есть почти год продвигались российские войска, и потом за месяц вот этот примерно такую же территорию, даже чуть больше, украинцы отыграли. Это уже война не на удержание, это война на остервенение. Мы эту территорию взять не можем, но мы из нее сделаем такое, чтобы никому медом не показалось. Это мщение, это личная, персональная война Владимира Путина. Он должен отомстить за то, что его унизили.
Опасения, что Путин превратит Одессу во второй Мариуполь, высказывают в том числе и одесситы. Вячеслав Сурага.
По итогам трех ночей российских обстрелов Одессы можно сделать два вывода – хороший и плохой. Хороший состоит в том, что если Путин приступил к нанесению ударов по портовой инфраструктуре, захватить Одессу россияне уже и не надеются. Плохая новость – раз так, то удары по городу будут продолжаться и могут даже нарастать. Наша энергетическая инфраструктура, восстановленная на живую нитку, скорее всего, также станет целью ударов, и прошедшая зима может показаться нам легкой прогулкой.
Ясно одно – эти преступления одесситы никогда не забудут и не простят, констатирует публицист Альфред Кох.
Я понимаю, что отчуждение между украинцами и русскими, та ненависть, которая теперь разделяет их, не пройдет в одно мгновение. Нужны будут годы, прежде чем опять станет возможным обычное человеческое общение. Но до сих пор я был убежден, что если когда-нибудь и начнется восстановление былой дружбы, то оно начнется в Одессе. Но теперь это невозможно. Путин перерезал последнюю ниточку, которая еще хоть что-то соединяла, которая давала надежду на то, что не все еще потеряно. Путин потерял Одессу. Он потерял одесситов. И, зная их характер, могу уверенно сказать, теперь они будут последними, кто забудет то зло, которое Россия им причинила.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитаты свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Много месяцев подряд комментаторы задавались вопросом, почему до сих пор остается на свободе бывший министр обороны так называемой ДНР, лидер донецких сепаратистов Игорь Стрелков, он же Гиркин, при том, что в своем телеграм-канале он ругательски ругает российскую армию, Министерство обороны и даже лично Путина. И вот в пятницу, 21 июля, спором был положен конец. Стрелкова задержали у него дома, и в тот же день суд отправил его на 2 месяца в СИЗО. Весной Стрелков объявил о создании так называемого «клуба рассерженных патриотов» – объединения людей, которые недовольны тем, что война с Украиной ведется недостаточно жестко. Таких людей в России немало, и интересно, выйдут ли они на улицы, чтобы отбить своего кумира – спрашивает на своем канале украинский публицист Иван Яковина.
Очень интересно мне лично, как сейчас вот отреагирует группа поддержки Гиркина на арест своего лидера. Потому что у него реально очень много фанатов. Если вот подписчиков у него там под 1 000 000 или даже больше 1 000 000, то активных сторонников, я думаю, еще больше. Дело в том, что Гиркина очень активно читает достаточно влиятельная такая прослойка российского общества. Это среднее звено сотрудников силовых органов, полиции, армии и так далее. То есть те люди, которые владеют оружием, которые, в общем, как бы не самые мелкие, то есть у них есть какая-то власть, но при этом они еще хорошо видят, что происходит на местах, и у них есть подчиненные им вооруженные отряды с оружием, которые могут при желании куда-то направить. То есть это очень многочисленная группа людей. Вот они все такие, знаете, националистического толка, все консерваторы, все считают Путина в основном размазнёй, недостаточно решительным и так далее. Вот Гиркин – это их кумир, они гиркинские фанаты. Я, конечно, не жду, что они сейчас поднимут революцию или что-то из этой серии, но, учитывая нынешнюю ситуацию в Российской Федерации, исключать ничего нельзя.
В телеграм-каналах поклонники Гиркина уже написали множество возмущенных постов. Однако рассчитывать на более деятельную поддержку с их стороны не приходится, иронизирует оппозиционный журналист Илья Жигулев.
Почти 1 000 000 подписчиков у Стрелкова, 50 тысяч лайков у поста Губарева у него в канале о том, что каждый русский должен быть у мещанского суда. Русские поставили лайки и пошли пить пиво на кухне или во дворе с друзьями. К мещанскому суду не пришел примерно никто. Такие патриоты очень-очень рассерженные.
За Стрелкова российские власти взялись именно по этой причине. До него проще всего добраться, говорит на своем канале оппозиционный политик Максим Кац.
Почему публичные репрессии начались с довольно безобидных брехунов из интернета? Почему сразу не взялись за тех, кто поднял оружие на власть? По той же самой причине, по которой домашний Рэмбо, получив люлей от начальства, не дает по морде начальству, а приходит домой и бьет жену и детей. Потому что слабые и трусливые люди вымещают свой страх не на источнике страха, а на тех, кто не может ответить. В этом смысле Пригожин с его Вагнером оказались неуязвимыми, а вот Стрелков, Гиркин совсем нет. Да, свернуть голову Пригожину почему-то не получилось. Более того, не получилось найти и наказать даже тех, кто непосредственно сбил российских летчиков. Но вот этих телеграм-воинов, которые почему-то решили, что для них тут свободу слова и гражданские права включили, вот их вообще никто не мешает пустить под нож. Мстить не тому, кто тебя обидел, а тому, кого ты можешь безнаказанно побить, фирменный стиль путинского государства. Многие предсказывали такое развитие событий. Не будет никаких отставок в руководстве армии, о которых грезит Z-Telegram. Вместо этого с топором пойдут на сами Z-каналы.
С этой оценкой согласны и другие блогеры. Илья Вайцман.
Почему Стрелков в СИЗО, а Пригожин, говоривший то же самое и даже поднявший мятеж, в шоколаде и в Беларуси? Потому что у Стрелкова нет пары десятков тысяч боевиков и бронетехники.
Иначе оценивает ситуацию автор канала «Рабкор» Борис Кагарлицкий. На канале «Живой гвоздь» он высказывает мнение, что рассерженные патриоты могли бы стать проблемой в будущем, и силовые органы работают на упреждение.
За ними придет еще и 1200 событий, которых кто-то может попытаться мобилизовать, организовать и так далее. И если им еще дать какую-то идеологему, то это действительно будет представлять определенную угрозу, потенцию. И я думаю, что сейчас вот люди в ФСБ и еще там где-то в силовых структурах, они заранее начинают купировать эту угрозу, начинают решать эту проблему, когда она еще не возникла как политическая проблема.
Версия, что Стрелкова арестовали исключительно за критические посты в Телеграме, кажется многим неправдоподобной. Хотя в последнем из них он назвал Путина ничтожеством, дело явно не в этом, пишет политолог Мария Снеговая.
После мятежа Пригожина Гиркин открыто призывал к гражданскому неповиновению радикальных групп ввиду ставшей всем очевидной слабости властей. Он буквально писал у себя в Телеграме: «Теперь мы берем дело в свои руки» или что-то в таком ключе. Так что арест вряд ли удивителен в свете развивающейся постпригожинской зачистки разных недовольных групп. Кремль хочет предотвратить самоорганизацию радикальных группировок, что вполне логично. Сомневаюсь, что это как-то связано с тем, что Гиркин написал про Путина, Пригожина или Кабаеву. Он очень много раз много нехорошего про всех писал годами. Но подозреваю, это сильно связано с идущей самоорганизацией правых радикалов на фоне недовольства динамикой войны в Украине.
Главной угрозой для себя Кремль считает политические объединения. И Стрелков оставался на свободе ровно до тех пор, пока не попытался такое объединение создать, говорит о своем канале редактор «Репаблик» Дмитрий Колезев.
Мятеж показал, что люди с такими взглядами, с такой позицией, с таким опытом, люди такого типа представляют опасность для российской власти. Кремль осознал, что угроза теперь исходит не от либералов-западников, с которыми уже разделались, а от национал-патриотов. Всех репрессировать невозможно. Мы знаем, что государство наше идет по пути всегда точечных показательных репрессий, чтобы наказать одного и запугать сотни или тысячи. И, как всегда, выбирается, конечно, самая яркая, знаковая для этой публики фигура. Этой фигурой является Игорь Стрелков. Сравнивая Пригожина и Стрелкова, можно сказать, что инструментарий у них, конечно, разный. У Стрелкова, в отличие от Пригожина, нет танков или зенитных установок, и поэтому он вроде бы не представляет такую опасность для Кремля. Но Стрелков объявил о создании политической организации, что с точки зрения кремлевских администраторов может быть даже опаснее. Это абсолютное табу в современной России пытаться создавать какие-то независимые от Кремля политические организации. Наказывается это жестко.
Есть и версия, что арест Стрелкова связан с желанием российских властей свернуть активные военные действия, что могло бы вызвать гнев у рассерженных патриотов. Об этом пишет политолог Владимир Пастухов.
Арест Стрелкова в практическом плане может означать, что политическое руководство России рассматривает как рабочий план добиться до президентских выборов временного перемирия с Украиной за счет части оккупированных территорий или хотя бы за счет декларативного отказа от попыток расширить эти территории, например, за счет признания Запорожской, Луганской, Херсонской и Донецкой областей областями в пределах в данный момент контролируемых Россией границ. Только в этом случае движение к такого рода компромиссу Стрелков мог начать представлять некоторую реальную угрозу для Кремля.
С этой версией спорит политолог Александр Морозов.
Означает ли арест Гиркина и удар по Z-движению, что Кремль взял курс на замораживание войны и 38-ю параллель? Нет, не означает. Путин начал свою избирательную кампанию, поехал обнимать детей, обнимал уже в Дагестане и Кронштадте. Он начал источать уверенность в успехе. Цитата: «Украинское контрнаступление провалилось». И ему нужен какой-то успех до конца 23-го года, чтобы население считало: «Мы побеждаем». Причем желательно «Побеждаем весь враждебный мир». Разгром Пригожина и Гиркина – это обычный для путинского персоналистского режима механизм сбора всего меда в свои соты перед новой каденцией. В промежутке Кремль отпускает вожжи и дает развивать субъектность разным средам и персонажам, а потом отнимает все накопившееся в пользу Путина.
Тем временем в эфире у Владимира Соловьева член Общественной палаты Борис Якименко уже поставил Гиркина в один ряд с Навальным.
Кто вы такие? Вот эти все Стрелковы, Гиркины, вот эти Губаревы, Подоляки, вот эти все Монтяны. Кто вы такие, чтобы что-то здесь говорить, указывать нам, каким должен быть Владимир Владимирович Путин, Министерство обороны и все прочее? Кто вы такие? Мы уже пережили и Навального, и Яшина, и всю падаль. И вас переживем.
В оппозиционных блогах даже развернулись споры о том, считает ли Стрелкова политзаключенным. В любом случае, оппозиция не обязана за него вступаться, пишет журналист Иван Бабицкий.
Если что, нет, из того факта, что Гиркина Стрелкова сажают за мнение, не следует, что надо требовать его освобождения или как-либо иначе способствовать облегчению его участи. Поддерживать любого репрессированного диктатурой должен тот, кто взял на себя обязанности правозащитника или работает на соответствующей должности. Все остальные не обязаны поддерживать никого, кроме невинных. Сажает Путин Гиркина Стрелкова неправомерно, туда ему и дорога, как говорится. А с той стороны скажут так про нас, если нас арестуют. Мы о другом и не просили вроде бы.
Стрелков избежал европейского правосудия, но вместо него испытает на себе российское, отмечает на своем YouTube-канале блогер Илья Варламов.
Получилось довольно иронично. Стрелков должен был сесть пожизненно по приговору суда в Гааге, потому что помог сбить малазийский Боинг и таким образом убил почти 300 человек. А посадят его в итоге в России. И пока это посыпались только первые из людоедов. Посмотрим, что с ними будет дальше.
А ведь мог бы сидеть в более комфортных условиях, иронизирует адвокат Леонид Абгаджава.
Я все думал, а куда деваться Гиркину? Демократов из России выдавливают, и многим удалось из России уехать и уголовного преследования избежать. Гиркин все сигналы от власти получил. Сперва обыски на их сходках, потом задержание Квачкова. Но куда ехать признанному военному преступнику? Но ответ на самом деле на поверхности. Мог взять и поехать в Нидерланды. Да, пожизненное, но находился бы в человеческих условиях, заказывал бы себе из России свои империи, перско-фашистские книжки, организовал бы в тюрьме кружок реконструкторов, писал бы жалобы, что ему в тюрьме не разрешают в гусарской форме ходить, дошел бы до ЕСПЧ. Да и право на УДО для осужденных на пожизненное в Нидерландах есть. Никого из пожизненников, правда, там еще ни разу в истории по УДО не выпускали, но есть надежда, уже неплохо. А так сейчас будет жаловаться журналистам и правозащитникам на тот ГУЛАГ, которого он так нам всем желал. Но совсем не то, правда же?
Правозащитникам Стрелков жаловаться не стал. Навестившие его члены общественной наблюдательной комиссии сообщили, что он отказался с ними общаться. Вы слушаете «Цитаты свободы». Подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. «20 июня в колонии во Владимирской области прошло очередное закрытое выездное заседание Мосгорсуда по новому делу Алексея Навального о создании экстремистского сообщества. Это дело на оппозиционера завели, когда он уже сидел за решеткой. На фоне пригожинского мятежа все это выглядит особенно дико», пишет телеграм-канал «Ёшкин Крот».
Да-да, это не Путин спонсировал миллиардами из бюджета незаконную, несуществующую бандитскую группировку ЧВК «Вагнер». Это не Путин каждый день посягал и посягает на права граждан. Это не Путин реабилитирует нацизм. Это не Путин развязал чудовищную войну и каждый день убивает мирных людей. Это не Путин на государственном уровне накачивает несовершеннолетних милитаристским агрессивным угаром. А Навальный. Путинское королевство кривых зеркал – какая-то ожившая трагикомическая антиутопия.
Прокуратура требует отправить Навального на 20 лет в колонию особого режима. Приговоры гласят 4 августа. Особый режим – это условия, на которых содержатся опасные рецидивисты или те, кто приговорен к пожизненному заключению. Администрация колонии уже сейчас делает все, чтобы Навальному было тяжелее отбывать срок, и нет сомнений, что на особом режиме его положение ухудшится еще больше, пишут журналисты. Андрей Козенко.
Особый режим – это тихое убийство. Нельзя разговаривать, постоянное освещение, закрытое, без солнца, место для прогулок. Свидания и переписка могут быть запрещены на годы.
Навальный выступил в суде с ярким последним словом. Его команда записала видео, в котором этот текст зачитывают деятели культуры и искусства, потому что голос самого Навального записать по понятным причинам было нельзя. Мы приведем два отрывка, которые зачитывают режиссер Андрей Звягинцев и актер Александр Филипенко.
Мне очень нравится формулировка нашего соотечественника, доктора филологических наук профессора Лотмана. Выступая перед студентами, он однажды сказал: «Человек всегда находится в непредвиденной ситуации. И тут у него есть две ноги – совесть и интеллект. Это очень мудрая мысль, как мне кажется. И опираться человек должен на обе этих ноги».
Опираться только на совесть интуитивно правильно. Но абстрактная мысль, не учитывающая человеческую натуру и реальный мир, выразится или в глупость, или в злодеяние, как было уже не раз.
«Не желая опираться на ногу совести, моя Россия сделала несколько больших прыжков, расталкивая всех вокруг, но потом поскользнулась и с грохотом, разрушая все вокруг, рухнула. И барахтается сейчас в луже то ли грязи, то ли крови, с переломанными костями, с нищим ограбленным населением. А вокруг лежат десятки тысяч погибших в самой глупой и бессмысленной войне 21 века. Но рано или поздно, конечно, снова поднимется. И от нас зависит, на что она будет опираться в будущем».
Это выступление стоит послушать целиком, пишет Дмитрий Колесев.
Почти все судебные речи Навального достойны того, чтобы войти в учебники по красноречию, по политической риторике, да и по истории. Но нынешняя речь особенно пронзительная и точная, и читается на одном дыхании. Думаю, как политик Навальный во многом состоялся, потому что очень хорошо умеет складывать слова в предложения и объяснять мир понятным и простым языком. Сила Навального в его языке, не исключительно в нем, но в значительной степени. И характерно, что Навальный строит эту речь, опираясь на слова не политиков или исторических деятелей, а на слова филолога и литературоведа Юрия Лотмана.
Писатель Дмитрий Быков на канале «Популярная политика» назвал речь Навального произведением литературы.
Его речь поразила меня запредельной внутренней свободы. Когда обращаясь к этим людям, он сказал: «На что вы потратили вашу жизнь? Вашу единственную жизнь? Вы тратите ее вот на это?» Это абсолютно правильный вопрос, вовремя заданный. И действительно, тюрьма сейчас самое свободное место, потому что кто еще может безнаказанно говорить то, что в тюрьме говорит Навальный? Навальный – это человек поверх всех барьеров. Человек, который так далеко отошел от страха, что мы смотрим на его практически как на ледяной кристалл, как на недосягаемое совершенство. Я честно про себя могу сказать, что мне до его мужества не доехать никогда. Я могу только восхищенно интерпретировать и делать все возможное, чтобы русская литература Навального оценила по существу.
В день, когда политика судили, Евросоюз объявил, что включил в санкционный список его тюремщиков. Слабое утешение, но и этому соратники Навального рады. Мария Певчих.
Очень символичный и правильный шаг ЕС – выдать внеурочный пакет санкций сегодня, в день последнего слова Навального в суде, и включить в этот список руководство и сотрудников колонии, которые участвуют в пытках Алексея.
Многие оппозиционеры убеждены, что суд в любом случае удовлетворит требования прокуратуры, и Навальный выйдет из колонии только с концом путинского режима. Дмитрий Гудков.
Даже не имеет смысла вникать, что там нового придумал Путин. Какие формальные слова будет произносить суд? Закрытый суд в колонии. Конец Путина, победа России. И свобода для Навального и всех других политзаключенных.
С вами была Аля Пономарева и «Цитаты свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!